Добрый день, ребята! Сегодня очередной подкаст, который у нас когда-то выходил под рубрикой «Три гика». «Три гика» и что-то я не помню. Но вот сейчас, тем не менее, мы находимся в южном штате Соединенных Штатов Америки, во Флориде, у Толика, как обычно, в гостях. Здесь нахожусь я, Толик и Витя. И вот мы сегодня будем говорить о темах разных. У нас, собственно, темы у нас, в общем, две, мы так договорились на сегодня. Первая тема называется «Деградация программистов». Серьезно? А вторая тема называется использование систем version control, или source control. И вот мы начинаем сейчас. Я хочу, чтобы с нами поздоровались, или с вами поздоровались Витя и Толик. Витя, скажи здравствуйте.
Добрый день, ребята.
Толик.
Добрый вечер.
Итак, первая тема. На самом деле, подкаст мы вообще записывать не собирались. У нас просто был обыкновенный митинг, то есть встреча, по которой мы решали... Кто нам нравится, кто нам не нравится, кого набирать дальше, кого не набирать дальше из программистов. И проблема, конечно, по нашему мнению, усложняется. В общем, программисты, которых мы берем много программистов из Советского Союза. Я не говорю о тех программистах, которые здесь. Тут другая совершенно история. Но суть в том, что все труднее и труднее стало находить программистов, которые... нам подходят. Есть два варианта. Либо у нас очень повышенные требования, либо программисты мельчают. Ну вот давай я сейчас поспрашаю моих собеседников, хотя, конечно, у меня есть свое мнение, но я, как человек почти скромный, не буду его выпячивать. Поэтому спросим Виктора. Виктор, как ты считаешь, что у нас такие проблемы?
Ну, мне кажется, все-таки часть наших проблем связана с тем, что, по крайней мере, половина, если не треть людей, которых мы набираем в последнее время, были связаны с технологией флекса. И, наверное, можно сказать смело, что технология – это та, в которую мы верили и используем очень продуктивно до сих пор, не является самой популярной для молодого поколения программистов в Союзе или здесь в равной степени.
Хочешь ли ты сказать, что флекс стал чем-то типа Кабола, который был когда-то? То есть… В языке программирования Кабол, над которым, наверное, все будут сейчас смеяться, особенно из тех, которые вот только вот вышли из колыбели и начали программировать. Но все же есть там какая-то группа людей, которые остались и зарабатывают большие деньги, но они занимаются Каболом. Это не очень престижно, они не могут писать красивые блоги. Хочешь ли ты сказать, что Flex тоже становится такой технологией, куда молодые не хотят идти?
Да, безусловно. То есть вот если ты помнишь, мы недавно имели дело с компанией, которая к нам обратилась с Уолл-стрита, и когда мы услышали, что они хотят сделать работу на флексе, мы сняли шляпу и, посмотрев на них, сказали: «Мы вас очень уважаем».
Ты, может, конечно, Витя, и шляпу снял, а я вообще ездил туда какое-то время далеко на Уолл-стрит и работал там.
Ну да, но когда я с ними говорил первый раз, я сказал, что я их очень сильно уважаю, потому что они приняли решение против ветра. То есть ветер в данный момент дует уже в сторону HTML, а они по-прежнему взяли Flex, вернее, один из них, наиболее технический, посмотрел на это, решил, что ему это подходит, что с его точки зрения это продуктивно, это правильно, и поэтому он это будет использовать, несмотря на то, что думает большинство, что думает мейнстрим. Таких людей, в принципе, мало, и надо им отдать должное. Это, конечно, говорит о том, что они смелые и умные люди, то есть они могут сделать выбор самостоятельно.
Но подавляющее большинство туда идти не хочет. Мы должны быть людьми очень практичными и на наши проекты набирать людей, которые, ну, первая задача, чтобы у нас был такой пул, как говорится, job pool, то есть из которого мы могли бы найти людей, где много народу. А вторая задача, чтобы они были умные и грамотные. Ну вот сейчас мы дадим слово Толику, который упорно настаивает на том, что лучше флекса ничего в мире нет. Он ведет проекты эти, и он сопротивляется. Мы его пытаемся уговорить, что надо набирать людей других. И вообще нам, собственно, на чем делать клиент для наших приложений, не очень принципиально, но он стоит насмерть. Толик, почему ты стоишь насмерть?
Ну, во-первых, я бы сказал, что моя точка зрения достаточно классическая, то есть она лучше всего выражена Жванецким в словах «власть хорошая, народ плохой». Угу. Вот. Суть заключается в следующем. Мы были в HTML, мы были в других технологиях, и не то чтобы мы или конкретно я был против той или другой технологии. Я считаю, что для того, что мы делаем на том проекте, на котором я нахожусь, технология является вторичной. первичным является, насколько быстро и легко это можно делать, потому что наш маркет, сильно изменяющийся маркет, ограниченный бюджет, и в условиях, когда мы находимся в состоянии бурного развития, медленные технологии типа HTML в девелопменте, стоимостные с точки зрения разработки больших аппликаций, с проблемами в деплойменте больших аппликаций, они являются очень опасными для стартапов.
Но ты слышишь вот это вот наш маркет, те аппликации, которые мы разрабатываем. Вот тот момент, когда я начинал свою карьеру в американском IT, так разговаривают люди бизнеса, так разговаривают люди, у которых есть что-то свое, которым, честно говоря, абсолютно по барабану карьера программиста, его личное развитие, его возможность продаваться на маркете дальше. Более того, интересный ему вот этот вот процесс кодинга использование фреймворков, насколько он cool по отношению к своим друзьям, к самому себе, насколько он себя уважает, это им абсолютно безразлично. То есть их интересует бизнес-успех. Успех этого бизнес-предприятия для этой организации, которая на Wall Street использовала Flex, определил, что они могут пойти на Flex. Но молодой, талантливый человек, который хочет, чтобы его уважали коллеги или коллежанки, он, наверное, уже не захочет работать на технологии, которая сегодня не cool.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что как, если Толик уже там Звонецкого приводил, то я могу сказать, что, как говорил Звонецкий тот же, намного проще говорить с человеком, у которого все есть, чем говорить с человеком, у которого ничего нет, или кто-то умер. Поэтому вот ты говоришь примерно то же самое, что намного легче говорить с людьми, которые программисты мейнстримовские, которые делают то, что все остальные, которые могут написать блог, или, скажем, в Твиттере что-то написать, что вот эти идиоты не используют Git, о чем мы поговорим чуть позже в нашей программе, а вот надо Git. Или там и есть такой язык cool программирования, а эти дураки не используют этот cool язык программирования. А мы как раз эти дураки, которым наплевать, в принципе, на то, какой язык программирования использовать, потому что мы можем использовать разные языки программирования, правда? Ведь нам научиться использовать тот или другой несложно.
Но да? в этой локальной точке, вот сейчас по жизни, мы именно такие дураки, потому что у нас есть определенный бизнес-интерес в той системе, которую мы разрабатываем, и там мы можем выбирать технологии, исходя из расчета, что нужно для бизнеса, а не что нужно для того, чтобы быстренько научиться чему-то и перебежать к другому клиенту на другой проект.
Ну, правильно. Ну, я, в общем-то, ни в коем случае не осуждаю людей, которые молодые люди, которые хотят научиться чему-то быстренько, как ты говоришь, и кому-то перебежать. А что им еще делать? Особенно в условиях, вот я не очень хорошо знаю Россию, но я знаю, получу Украину. Мне кажется, там вот это, в принципе, такой тренд. Быстро научиться чему-то быстро и куда-то уйти, где тебе заплатят чуть больше.
Я бы так не обобщал, но есть...
Ты что, знаешь Украину?
Нет, но я просто хочу сказать, что софтверный бизнес сейчас в связи с тем контингентом и требованиями, которые к ним предъявляются, является более-менее модной индустрией. То есть, когда Витя смотрит на то, что я разрабатываю, и смотрит на какие-то вещи, он обычно говорит, сейчас такое не носят. Вот. Это выражение скорее из... Я не видел, кто это.
Нет.
А, я прошу прощения. Это выражение скорее говорит о том, как мы относимся к своей работе. То есть есть разные люди. И примером для подражания для меня был бы скорее Микеланджело, который жутко ненавидел все, что он делал. Он ненавидел рисовать. Он немножко любил ваять. Но время от времени он брался за кирку и выковыривал сам для себя мрамор, потому что эти мерзавцы приносили ему все время не то.
Но я тебе хочу сказать, Толик, чтобы быть честным по отношению к этим мерзавцам, разница между нами и этими мерзавцами в том, что у нас есть своя компания. И мы заинтересованы в росте нашего бизнеса. А в этих мерзавцах, как ты их называешь, это ребята, которые на самом деле, конечно, никакие не мерзавцы. Они строят свою карьеру профессиональную. И если наш бизнес и наши интересы как-то совпадают с их желаниями...
Временно,
да. То они к нам придут и немножко поработают у нас. Если нет, то нет. То есть я хочу сказать, чтобы люди очень четко понимали, что мы никого не осуждаем. Мы просто оцениваем ситуацию на рынке программирования сегодня и как-то думаю, как к ней пристроиться. Вот и все.
Я просто хотел сказать, что в той или другой мере я время от времени снимаю шляпу и становлюсь то рудокопом, то каким-нибудь еще другим. Я пытаюсь смотреть, как...
Меняю шляпу.
Не снимаю шляпу, да, это было, пожалуй, слишком. Но
Погоди, я объясню всем, кто не понимает. То есть у нас есть такой момент, to wear different hats. Это значит, что носить разные шляпы. То есть сегодня я программист, завтра я бизнес-аналист, а потом я еще и тестировщик. Вот это он имеет в виду. Меняю шляпу.
Да, но суть заключается в следующем. А для того, чтобы выпустить что-то круглое и понятное для людей, я не абстрагируюсь от того, что является бизнес-задачей, и не говорю о том, что я заполирую пуговицы, и больше я ни за что не отвечаю. Пуговицам претензии есть? Нет. А как пошит костюм, неважно. Для меня основная задача – добиться того, чтобы было хорошо клиенту-заказчику. Из чего пошит костюм? Мне не очень важно, какая материя в данном сезоне является наиболее популярной, потому что процесс разработки программ – это достаточно циклический, достаточно длинный процесс. И известно, что, скажем, базы данных, которые мы разрабатываем, переживают 2, 3, 4 поколения юзер-интерфейса. И клиентовская технология и клиентовские устройства так или иначе будут заменены за время существования программы 2 или 3 раза.
Я вспоминаю какой-то сюжет Пелевина, где какие-то существа очень тоже оптимизировали свой процесс. Потом в конце книги казалось, что это курица, находящаяся в клетке. То есть вышить вне пределов этих клеток все равно оптимизировать процесс они не могли. Многие программисты, которые попадают на проекты, изначально находятся в таких условиях, где, ну хорошо, если ему начальник не все рассказал из того, что он мог сделать, это еще полбеды. Чаще всего проект изначально мертворожденный, поэтому у них нет такой лакжери, и это очень часто, по-моему, это 80%.
Более того, как человек, который отвечает частично за бизнес, я не выбираю под разработку ни один из проектов, который изначально не будет рентабельным как минимум в 5-10 раз с точки зрения затрат на разработку. То есть, вне зависимости от того, сколько времени и сколько сил будет положено на проект, он все равно окажется рентабельным, если будет доведен до конца.
Да, Толик, погоди. Рентабельным для кого, извините? Для тебя, как для хозяина компании, но не для программиста.
Есть большая разница между стандартными проектами, на которые вас посылают люди, которые теоретически должны принести 20-30% профита относительно того, что будет в них вложено.
Профит – это доход.
Доход. И тем, что ты делаешь для того, чтобы изменить ландшафт индустрии. А если вы работаете над чем-то, что изначально будет приносить доход в несколько раз выше, чем то, что вы вкладываете в разработку, тогда у вас есть возможность относиться к проекту немножко иначе.
Погоди, Толик, я Вася Форточкин, закончил университет в городе Киеве 2 года назад, и ты мне вот это все рассказываешь о том, как мне надо вообще о чем-то
изменять
думать.
Изменять ландшафт.
Изменять какой-то там ландшафт. Ты можешь вообще быть проще и рассказать, что мне, Васе Форточкину, полезно? Зачем мне нужно на тебя горбатиться, чтобы ты, капиталист паршивый, зарабатывал на мне деньги?
Я могу ответить.
Говори.
Дело в том, что зарабатывать деньги на... как звали? Вася?
Вася Форточкин.
Вася. Зарабатывать деньги на Васе Форточкина будут в любом случае. Но в одном случае паршивый капиталист будет посылать Васю Форточкина за кофе, грубо говоря. А в другом случае он даст этому Васе Форточкину возможность неограниченного творчества.
Но я тебе хочу сказать, что большинство Форточкиных, находящихся на той же Украине, или в Украине, я даже не знаю, как тебе сказать, они говорят о том, что все проекты, которые нужны на этих, на которых нас набирают для этих капиталистов, аутсорсинговые проекты, они нехорошие, они в основном maintenance, они должны, то есть мы, Васе Форточкина, должны тратить наше, Васе, на драгоценное время на то, чтобы чинить какие-то баги, каких-то козлов-дураков, которые это все эти баги сделали. А это никакие не креативные проекты, как вы мне пытаетесь продать.
Ну вот именно проект, о котором говорит Анатолий, то есть подход, который предполагает Анатолий, и с которым как раз трудно на самом деле, парадокс, казалось бы. То есть ситуация, в которой находится Анатолий, у него масса работы, в которой он хочет завершить каждое предложение словами «А вы как думаете?» Так ли надо делать? И вообще, вы в состоянии додумать то, что я сказал, и предложить свой UI, может быть, еще лучший подход к оптимизации на бэкэнде? Вперед, рассказывайте мне, я готов вас услышать.
Но я хочу сказать, что зная Толика много лет, он очень хороший программист, но я здесь тут же в открытую задаю тот же вопрос, который я задаю на наших внутренних митингах постоянно. Действительно ли люди, которые работают у Толика, понимают, что они чего-то себе зарабатывают в плане их карьеры? Вот, Толик, расскажи мне, почему ты полезен для меня, Васи Форточкина, если я у тебя работаю в плане карьеры?
Дело в том, запятая, что я никогда не верил, что программист – это кодировщик, которым пытаются создать образ в Индии или же в ряде аутсорсных компаний СНГ бывшего. Я не верю, что программист и Team Lead или Project Lead или какие-то другие люди, они должны быть так сильно формализованы в рамках development процесса. Я верю, что каждый человек, в зависимости от того, сколько времени он провел на проекте, может приносить большее количество пользы, меньшее количество пользы, должен переключаться на другие темы в зависимости от характера человека. Эта внутренняя свобода человека является очень важным критерием, который в данный момент практически отсутствует во всех компаниях.
Подожди, Толик, подожди. В Америке, я знаю, что происходит в Америке, идет полнейшая деградация всего, что может деградировать в принципе. То есть, но зная тебя много лет, я понимаю, что ты находишься как бы в другом конце спектра. Сложная работа. Хочешь – выживай, я тебе немножко расскажу. Может быть, ты схватишь то, что я тебе рассказал, а может быть, не схватишь, но я с тебя все равно буду требовать много. Вот мне кажется, это картина, как ее видят Вася Форточкин, который работает у тебя.
Может быть, нужно поговорить с каждым конкретным человеком, и желательно не мне, потому что я могу немножко задавить человека в момент диалога и услышать только то, что я хочу услышать. Поэтому желательно, чтобы слушал кто-то сбоку или спрашивал кто-то сбоку. Но я бы рассказал немножко, что произошло в этой стране лет 20 назад. Лет 20 назад, как раз когда я пришел, появилось, 15 лет назад, большое количество лоссьютов, связанное с sexual harassment.
Наша страна – это Америка, как вы понимаете, а lawsuits – это судебные иски, связанные с какими-то сексуальными притязаниями. Извините за перевод.
И в течение 2 или 3 лет после этого обстановка в офисах стала невыносимо скучной.
То есть не на кого руку положить?
Ну...
И нечего положить стало.
Вот. То есть все немедленно упало вниз, и стало невыносимо грустно. Стали люди ходить на работу, как на какую-то казенную службу, где общение не является интересным, где нужно следить за каждым словом. Изменилось качественно состояние жизни. Перестали брать на работу симпатичных людей. В этом случае это перестало быть одним из основополагающих критериев. Более того, стало принято принимать каких-то непонятных людей. Исчез драйв. Исчезла основная часть, которая важна.
Но одновременно произошел аутсорсинг, пришли индусы.
То есть нет, это произошло еще позже.
Так, ребята, если вам не нравятся индийские девушки, это ваши проблемы. Но, может быть, у кого-то и есть, то драйв остался все-таки после аутсорсинга?
Остался. Произошло резкое сокращение рабочего дня. Это правда. Но суть заключается в следующем. Должно быть интересно. Делать что-то, что нарисовал один человек, и во что ты искренне не веришь, это дело абсолютно... разрушающая для человеческого организма. И такую работу можно тихо ненавидеть, чем занимаются 95% людей. Но если ты собираешься ею заниматься 8-10 часов в день, делать такое насилие над организмом, наверное, не надо.
80 или 8-10?
8-10. 80, к сожалению, я уже немножко ослаб, и такое количество часов в день я не прогоню. Мой рекорд это было 3 работы одновременно.
Скажем так, вот за что я всегда уважал Толика, и, наверное, к этому присоединятся очень многие люди, которые его знают совершенно не с профессиональной точки зрения, за то, что на многие вопросы, как мне вот это сделать, Толик очень часто отвечает, некоторых, правда, раздражает, он отвечает: а зачем тебе это нужно? Потому что в этот момент он имеет в виду смысл. Где цель того, что ты делаешь, давай обсудим именно ее, и, может быть, для того, чтобы достичь этой цели, то, что ты не знаешь, как сделать, вообще делать и не надо. Хотелось бы, конечно, чтобы можно было такую же систему быстрых путей применять и к работе. И в тот момент, когда тебя просят что-то сделать, сказать: давайте, покажите мне, для чего это все делается, может быть, это вообще делать и не надо.
Я хочу согласиться с тобой, с одной стороны, но я хочу разделить эту тему на две темы. Есть два мира. Как помнишь, в Союзе были два мира, две идеологии. Один мир – это enterprise development, это крупные корпорации, где есть законы, которые поломать практически невозможно. Есть второй мир, который называется стартапы. Совершенно другой мир. Там все совершенно не так. И, в принципе, нам повезло, может быть, мы сами это сделали, но у нас компания, которая наша, Ferrata Systems, она компания, которая зарабатывает деньги с помощью IT-консалтинг, то, что называется. Те деньги, которые мы получаем как IT-консалтинг, часть из них, когда мы уже, в общем-то, разобрали какой-то кусок на свои семьи, там, чтобы покушать, чтобы там ребенка в колледж отправить, оставшиеся деньги мы вкладываем в другой стартап, который называется Assurance Bay. Вот там мы делаем продукт. И, соответственно, когда ты делаешь сам продукт, это все намного сложнее по сравнению с корпорацией. У нас нет unlimited budget, как говорится, и мы не можем, но с другой стороны, плюсом является то, что нам никто не навязывает, кого мы должны брать. Мы очень аккуратно и четко берем людей, пытаемся набрать правильных, кто нам не подходит, мы увольняем, но в результате мы построили за много лет, мы построили команду очень классных, грамотных ребят.
Ну, по-моему, действительно, вот тут была одна важная фраза, что правильные люди, то есть, наверное, чисто психологически есть люди, которые рождены работать в корпоративной среде, где с 9 до 5 будет полная определенность, данная кем-то другим, будет известно, что делать. И есть люди, которые более ориентированы, скажем так, на свободную. Это не обязательно должна быть предпринимательская деятельность в том, что он должен открывать свой собственный расчетный счет, но он человек креативный, то есть он хочет действительно что-то менять, что-то созидать. И он готов меньше послушивать, что должно быть сделано, и больше предлагать. Наверное, это и есть правильные люди. То есть мы ведь, когда интервьюируем, тоже стараемся найти людей, которые не боятся неудобных вопросов, не теряют при этом дыхание и предлагают связанные ответы на любые вопросы.
Но я хочу сказать, что у нас на самом деле, чтобы вы понимали, что мы тоже какие-то не дураки с Луны, с Марса, которые не понимают, что вообще у вас происходит. Хочу вам честно, откровенно сказать, что к нам иногда стучатся люди, которые работают сегодня в больших аутсорсинговых компаниях, где-то в Украине, и говорят нам: у меня есть время, моя большая аутсорсинговая компания меня просто не занимает работой. Я могу работать на вас дополнительно. Хотите? И мы берем таких людей. То есть, тот факт, что люди работают в больших компаниях, нам, в общем, совершенно не мешает. Более того, мы очень любим людей, которые уже поработали в крупных аутсорсинговых компаниях в Украине или в России. Эти люди уже не такие, как просто, знаете, пришли из колледжа или пришли какие-то фрилансеры. Они образованные, грамотные, они интеллигентные, вежливые, они знают английский язык, они обученные для работы на проектах.
Да, безусловно, вот я могу привести как один контрпример. Я недавно работал с одним человеком и выяснил, что он, ну, не очень хорошо он пишет по-английски. Ну, понятное дело, любой человек может не очень хорошо писать по-английски, особенно в начале. Но в качестве курьеза я попросил его написать email, человек написал email и показал мне черновик. Я говорю: все хорошо, только ты ведь не подписался. Надо что-то написать. Я говорю: ну, WBR такой-то. И я вижу, что человек начинает писать слово W с буквы D. То есть это вот отсутствие корпоративной культуры, если не было никогда понятия имейлов, простой вежливости, когда на любой входящий имейл надо ответить. По крайней мере, я вас заметил, я вас помню. Пусть даже я вернусь к вам с этим через два дня. Это, конечно, очень важно. В этом смысле, когда мы берем людей из таких компаний, как Люксофт, например, или EPAM, это очень удобно, потому что они уже прошли школу.
Да, хорошая компания. На самом деле, хочу только снять шляпу перед такими компаниями, как EPAM или Люксофт, которые действительно готовят программистов для правильной профессиональной работы. Мы, в общем-то, всегда ими довольны и никогда на них не жалуемся. Поэтому спасибо, ребята. Спасибо вам, крупные компании, продолжайте работать клиентов, продолжайте, вернее, готовить программистов для нас.
Это очень напоминает историю, когда я был на какой-то выставке, у нас босс был рядом с NetWare. И я подхожу к нему и спрашиваю: ребята, какие продукты вы сделали за последние 10 лет? Это большой секрет, но главный продукт нашей компании – это бывшие ex-employees, бывшие сотрудники.
Ну да.
Но суть того, что интересует, вот то, что сказал Витя с WBR, with best regards, с наилучшими пожеланиями, это скорее связано с людьми, которые работают на внешних проектах или работают непосредственно с клиентом. Когда же мы говорим о людях, которые работают на внутренних проектах, я бы скорее ожидал от них понимания того, зачем они это делают. То есть... Для меня очень важно, чтобы человек мог вылезти из своей шкуры программиста и стать на место конечного пользователя и спросить нафига, и посмотреть на это дело настолько критическим взглядом, чтобы ни одного камня на камне не осталось. Для меня значительно важнее, чтобы человек имел возможность и внутреннюю свободу, внутреннее понимание того, насколько он может быть неправ как программист. Это то, что меня научили очень давно. Чтобы переделать все начисто, 3 или 4 раза.
2 часа до этого разговора мы потратили примерно. У нас был разговор между мной, Витей и Толиком. Мы пытались доказать Толику, что таких людей в принципе нет. Что вот то, что он видит на 3 шага вперед, что нужно юзеру, человек, если работает как служащий на тебя, очень сложно найти такого служащего, который также будет болеть за это дело и думать на 3 шага вперед, как ты.
Ну, тут есть одна важная вещь. Не допустить ни в какой момент отчуждения этого человека. Потому что люди, в принципе, доверчивы. И они тебе дают кредит доверия, когда они к тебе приходят. Особенно, если они к тебе приходят и уходят из другой компании. В этом смысле процесс как бы должен быть бесконечным, то есть нету такого момента, когда ты можешь сказать: все, я завоевал доверие этого человека, теперь я могу делать с ним все, что угодно, давать ему любую работу, мне абсолютно все равно, что он делает. Человек должен быть постоянно happy, постоянно он должен быть заинтересован, поэтому мы, естественно, спрашиваем и разговариваем с людьми, но без этого никак нельзя.
Я не надеюсь, что человек будет видеть на 3 шага вперед. То есть людей типа Микеланджело, который, собственно говоря, создал свою пяту, или как назывался этот барельеф, из бракованного куска мрамора, потому что он увидел именно эту картину там, таких людей очень мало, и слава богу, потому что, слава богу, мы можем делать все не обязательно из бракованных материалов. Вопрос заключается в том, чтобы человек учился и был открыт к тому, что то, что он сделал с первого раза, неправильно. То есть, когда я работаю с людьми, которым нужно рассказывать все с точностью до деталей, при современном уровне развития тулов очень мало времени нужно для того, чтобы довести это дело до работающего кода. То есть, человек должен делать какое-то количество исследований сам. Если он этого не делает, у него будет... все более лучший и лучший код, все более и более специализированный код. И в конце концов этот код не будет ни гибким, ни идеальным с точки зрения процесса, потому что процессы человеческие меняются. То есть я все-таки считаю, что обычный путь программиста, когда он сначала превращается, идет от кодировщика к тимлиду, а потом неожиданно превращается в бизнес-аналиста или еще кого-нибудь в этом деле, это на самом деле бракованный процесс. Процесс, по которому учили нас в детстве, назывался Surgical Teams. То есть есть 1 или 2 хирурга, есть анестезиолог, есть человек, который следит за одним, вторым, третьим. Тем не менее...
Взялась это бригада главного программиста в книге.
Да, в зависимости от того, где ты находился. Но теоретически узкая специализация, которая была, в старые времена, она подразумевала, что каждый человек имеет возможность в своей области заниматься быстрым реагированием. Ни один из людей не следил только за датчиками, каждый следил за больным.
Сейчас я тебе винишко налью беленького.
Продолжай, продолжай. Поэтому я считаю, что рост должен идти не годами, а внутри одного и того же процесса. Ты должен себя постоянно ставить на место программиста, тимлидера и, собственно говоря, бизнес-аналиста. Почему? Потому что если ты этого не делаешь, то тебе очень трудно делать что-то, что является законченным с точки зрения энд-юзера, давать нормальные эстимейты, то есть давать нормальное время, когда это будет выполнено, и выполнять задания, исходя из бизнес и требований, и требований проекта.
Я хочу сказать, что, в принципе, мне бы хотелось в этот момент, или, может быть, раньше, сказать, а сейчас рекламная пауза, наша компания набирает людей, тра-ля-ля. Я не могу этого сказать, потому что специфика нашего набора очень такая интересная. Мы не набираем людей. То есть поэтому, как говорил Звонецкий, басню в прозе не учите. Нам нужны люди, которые... Вот Толик пытался объяснить, я его слышу, но я понимаю, что он таких не найдет. То есть он не найдет... Вернее, нет, я обманул. У нас работает довольно много людей, которые уже такие. Люди, которые работают у нас в компании 5-6 лет, которые привыкли и поняли, которые находят какую-то ценность в том, что они у нас работают, мы их тоже очень ценим.
Ну, я иногда разговариваю с ребятами, чтобы выяснить все-таки, я не задаю этот вопрос прямо, за что вам нравится наша компания. Но вот один из них сказал, что вот мне нравится, что в Фарате все делается умно. Ну, это хорошо, конечно, после того, как ты просидел уже там, не знаю, год, два, три, ты можешь понять, что все делается умно, что все делается действительно рационально, и мы не следуем никакой логике удовлетворить кого-то из начальников просто так, независимо от результата. Но вот для обычного лайфсайкла программиста, который был здесь, и, наверное, точно такой же, как ты описываешь на Украине, лайфсайкл — это 3, 4, 5, 6 месяцев поработал и ушел. За это время человек не успевает понять. Если он пришел вот как временщик с сознанием, что ему как только он пришел, надо немедленно начать искать другую работу заранее, чтобы через 6 месяцев бросить эту, он уже не может в принципе въехать в то, что стоит верить, доверять этому коллективу, стоит вкладываться и стоит здесь работать хорошо и умно, потому что он просто проходной вариант ищет очередной.
В общем, чтобы закончить вообще эту тему, я хочу вам сказать вот что. Ребята, я вам очень всем советую попасть на работу компанию, которые очень крупные, которые ИПАМ, которые Люксофт, идите туда. И пусть вас там научат. Они вас научат правильно. Они вам привьют то, что нам нужно.
Я считаю, что нас должен финансировать ИПАМ и Люксофт за такую рекламу.
Только решил поднять бокал, я понимаю. Но, ребята, идите туда, к нам сразу не идите. Там немножко 2-3 года поработайте, позанимайтесь. Еще раз говорю, чтобы вы понимали абсолютно точно. Я снимаю шляпу перед Люксофтом, ИПАМом и другими крупными компаниями, которые делают огромную работу для нас, которые готовят правильных людей. Люди из этих компаний действительно лучше, чем другие люди. И поэтому идите туда, тренируйтесь. Если захотите, идите к нам. У нас вы не получите бенефитов. У нас не делают массажи. У нас нет детских садиков.
Нет?
Пока нет. Ну, слушай, я могу сделать массаж, если только сюда приедет. Но у нас... сложные, интересные проекты. У нас не починка багов где-то для кого-то. Ну, если, конечно, кто-то не работает у нас part-time, у нас есть такие люди, которые сказали, я не могу уйти с работы, дайте мне что-нибудь, ну, мы им даем починку багов. Но работа сложная, интересная. Если вам интересно вырасти как программисту, это к нам, ребята, это только к нам. А сейчас...
И последнее я хочу сказать, что все-таки у нас каждый программист – это личность. То есть это человек... которого, мнение которого уважается, мнение которого не просто выслушается, мнение которого нужно.
Это правда. Хочу подтвердить.
Две вещи. Первое, по поводу того, что говорил Яша с ИПАМом и прочими компаниями. Очень часто на проектах я узнаю много нового интересного, как о процессах, так и продуктах, от людей, которые прошли из других проектов. То есть то, что эти говорят, что мы делаем все по-умному, это потому, что мы агрегируем опыт других людей. Вторая вещь, каждому человеку должно повезти. Мне, например, сильно повезло где-то в возрасте 20 лет, когда я считаю, что я уже жутко умный и знаю 40 языков программирования, и занимаюсь этим делом не знаю сколько, появился в Москве и увидел группу людей, сидящих...
Тебе не было 35 лет тогда?
Мне было 20 лет.
А, что ты сказал 35?
Ну, сказал 35. Вроде бы 20. Mm. Я увидел группу людей, которые сидели там спокойно перед персоналками или там деком, я не помню, что тогда было. Что-то программировали. Время от времени заглядывали в экраны друг друга и одного человека. Я взял стул, сел рядом. Встал через 3 года. Было очень интересно. Нас научили одной единственной вещи. Всех. Мы поняли, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. В жизни каждого человека человек должен пройти школу. То, что...
А как же твои новосибирские олимпиады там в 5 лет?
Это было не в 5 лет, это было в 14 лет. Но... Это было интересно, это было введение в жизнь. То есть можно было увидеть людей со всей страны, которым это было интересно. Это как-то определяло. Но то, что произошло в аспирантуре, это была принципиально другая вещь. Мы действительно поняли, что такое хорошо и что такое плохо. Как должен выглядеть продукт, как должен выглядеть.
Мне, в общем, Толик, очень жалко, что ты так и не защитился. Я бы тебя уважал намного сильнее.
Нет, что сделал? Не защитился? Но у меня было 2 варианта. Либо тушкой или чучелом бежать из этого сумасшедшего дома, либо оставаться еще на 2 года и защищаться.
Ты знаешь, а я считаю, что защита, глядя назад, это потеря времени.
Вот Витя защитился.
Я был на
защите. Почему, Витя? Почему?
Просто потому, что у меня было навязчивое желание закончить начатое. А также потому, что в той же организации я встретил одного человека. Я помню его слова, когда я делал еще свой дипломный проект. Дипломный проект я делал в этой же организации. Его звали Игорь Гутис. Мы шли с ним мимо таксопарка, как сейчас помню. И я ему сказал, что что-то вот такое, второй этап какой-то неинтересный, непонятно, кому он нужен. Он сказал, я тебе хочу сказать одну вещь. Вот это твоя первая работа, от нее зависит, как пойдет все остальное. Вот если ты ее закончишь, все будет хорошо. Если ты ее бросишь, ты будешь бросать все, что ты делаешь всю жизнь. И вот у меня было навязчивое желание после того, как я вот с ним познакомился, и я взялся за диссертацию, я пришлось заканчивать.
А ты почем защитился?
Автоматизация, чего-то там, какие-то диалоговые системы, в общем, что-то там, что-то там в носу, как говорят.
Его диссертация называлась «Диалоговый язык технолога» или чего-то еще такое же. Просто речи дятел.
Окей, ребят, давайте закончим эту тему. Я хочу маленькую такую темочку еще вторую поднять. Просто вот перед тем, как мы тут за стол сели, у нас было обсуждение... Version Control System, системы, как по-русски, контролирование версий. Но понимаете, как, почему тема поднялась? Мы тут книжку решили написать очередную, но книжка такая, что пишется она не просто как раньше, ну, раньше вообще писали пером, как вы помните, в чернильницу макнул перо.
Раньше
и
вообще молотком и зубилом.
Ну, зубила не было. Ну, как бы последняя книжка, которую мы писали пару лет назад, она была именно такая, Microsoft Word. Все сели, написали, отправили редактору, редактор что-то изменил, прислал с маркапом, мы что-то поправили. Было просто, жизнь была простой. Сейчас мы пишем книжку для Урали, и мы у Урали попросили, мы сказали, ребята, Урали, дорогие, мы хотим писать книжку, но хотелось бы как-то, чтобы люди, в общем-то, видели эту книжку заранее. То есть, как мы ее пишем, чтобы они видели вот прямо вот живой, сырой, грязный код. Мы не боимся, вот мы такие. Можно ли такое сделать? Урали молодцы. Хочу вообще снять шляпу перед Урали. Я думаю, что они единственная компания. Во-первых, они лучше всех на IT-паблишинг, это вы понимаете. Но помимо этого, они сказали, да, мы готовы. Вы когда будете писать книжку, не только вы будете писать книжку, если вы будете ее выкладывать сразу же, вы будете строить так называемое комьюнити. То есть люди будут смотреть ее и как бы вокруг вас сплочаться, собираться и так далее. А нам-то что? Нам это и надо, тем более, что шкурный... Да, тем более, если красивая женщина, как говорит Толик. Но тем более, что все четыре автора этой книги из одной и той же компании, которая называется Ferrata Systems. То есть, естественно, у нас шкурный интерес, чтобы нашу компанию знали все больше и больше и больше. Вот. Ну и начали мы писать это дело. Начали разбирать, как писать. Можно писать так, можно писать всяк. Но кончилось тем, что, оказывается, у того же Орали есть система version control. То есть, как программисты пишут программы, и там куда-то там сабмитают их, и делают check-in, check-out, push-pull и так далее. То же самое с написанием книжки. По моему мнению, это уже доходит до маразма. Ну, нет, не хочу сказать до маразма, но на сегодняшний день у нас есть два, я вам просто расскажу, два гит-репозитория. Один гит наш, фератовский, на гитхабе. Там вы можете пойти просто на enterprisewebbook.com, ну, там другие есть сайт, другой есть URL, где вы можете пойти посмотреть все submission и так далее на гитхабе. У Орали есть своя система, называется Atlas. Она координирует их GitHub с нашим GitHub. То есть я вам рассказываю, как, что происходит. Вот я написал какую-то главу или изменил главу. Я захожу там на терминал. Ну, там я на Mac работаю. Ну, хоть это могло бы выйти на Windows, естественно. Git пробел add. Потом git pull. Потом git push. А потом... Не, sorry. Git commit я пропустил с комментариями. Потом я git pull, git push. Потом я делаю deploy sh. И вы видите на мою последнюю версию, сегодняшнюю версию на интернете. Но этого мало. Если я это все буду делать, это будет все хорошо. Вы будете получать большое удовольствие. Но Орали об этом знать не будет.
То есть ваш паблишинг идет независимо от Орали?
Наш паблишинг идет независимо от Орали. Если я так буду делать. Но, как только я считаю, что я готов сабмитнуть для Орали, я уже тогда делаю connection гиту не к этому, я делаю уже git push не origin master, извините, как я делаю для наш сайт. Я делаю на Atlas. Atlas это оралевская система, молодцы, опять снимаю шляпу перед Орали. Атласовская система тоже на гите. Я оттуда делаю pull, я туда делаю push уже на Atlas. В Atlas потом я захожу на веб-интерфейс, потом я нажимаю там меню и говорю, а ну-ка сгенерируй ко мне PDF-чик. И они мне генерируют PDF-чик. Уже всего того, что есть на сегодня. То есть ты можешь видеть свою книгу прямо уже, как она сейчас есть. Но теперь давайте вернемся к основному месседжу, который я хотел сейчас обсудить или вам послать. Мне это все не нравится, если сказать по-простому. Раньше, мне кажется, жизнь была проще. И в написании книг, и в программировании.
Раньше лучше было?
Раньше было лучше, да. Раньше были какие-то отношения нормальные между людьми. И когда я начал говорить сегодня до вот нашего дружеского ужина с винишком, тут тоже начал Толик, который сидит справа от меня, и вот тут попивает белое винишко под названием «Ла Крима». Кстати, из Russian River 2010 года. Он мне стал говорить, это вообще дурацкая система, все, и на дропбоксе я могу вообще жить. Ну, то есть... Спорить я с ним не стал, но я вообще интуитивно, я с ним рядом. Я считаю, что все это глупости. Вот эти distributed system, эти гитхабы, гиты. Я понимаю, что я буду не cool после того, как я это все скажу. Но мне же до фонаря, мне не надо быть cool. Я уже был cool в свое время. Я хочу теперь спросить у Толика. Почему Толик считает, что какой-то там паршивый Dropbox может служить как version control system?
Витя мне напомнил, кстати говоря, что я был последним человеком, который перешел на version control систему среди цивилизованного человечества. Но я не буду обсуждать термин цивилизованное человечество.
Это я. Нет, это не я. Это вообще не мы. Мы вообще не цивилизованные. Это люди, которые сегодня на интернете пишут, как cool иметь вот эти все гиты и шмиты.
Но... Я нахожусь в нескольких мирах, я пытаюсь себя поставить на место многих людей. И когда мы разрабатываем, скажем, продукт, о котором шла речь в первой части передачи,
передача.
В моей команде, конечно же, программисты. Но кроме программистов есть люди, которые называются Front-End Team, Customer Service. И эти люди выполняют примерно 20-30% работы по ведению проекта. А именно, они занимаются PDF-формами, Transformation Style-шитами, то есть разными вещами, которые не требуют компиляции, не требуют сборки и могут быть брошены в репозитории аппликаций практически из любого места, вне зависимости от того, как прошла и когда прошла сборка.
Делать. Но я тебе хочу сказать, Толик, подожди секунду, что ты говоришь о конкретной ситуации у тебя на проекте. Есть многие enterprise проекты, где нет front-end team, они вообще даже не знают, что есть какие-то люди, которые с кастомерами разговаривают. Есть люди, которые просто enterprise проект, где есть там 20 программистов.
И все заканчивается девелопментом, другой жизни нет.
Но суть заключается в том, что на самом деле настоящие проекты, они ими обрастают большим количеством наружных документов, они автоматизируют какие-то бизнес-workflows, бумагу или, по крайней мере, электронные документы никто не отменял. И очень многие процессы рассчитаны не на программистов, а на нормальных людей. Я не имею в виду, что программисты ненормальные люди, но давайте признаемся, мы относимся к себе немножко хуже, чем к остальным. То есть мы put up, или как это называется,
перемирились
со значительным количеством неудобств, которых обычного человека заставить выполнять невозможно. Одна из них — это source control система.
То есть нам это неудобно?
Это очень неудобно всем, но, к сожалению, программисты считают, что без этого никак.
А вообще, между прочим, я не считаю, что без этого никак.
Ну, я бы сказал иначе. Если вы работаете в одиночку, то вам не должно приходить в голову использовать ни GitHub, ни любой другой source control систему, если у вас есть любая другая тайм-машина.
Я думаю, что по этому поводу будет очень интересный отклик. То есть я уверен, что будет туча людей, которые скажут: господи, какая чушь, именно в одиночку ты как раз мне GitHub и нужен.
Слушай, мы же не говорим о массовых толпах программистов, которые идут в мейнстриме. Мы говорим о том, что мы чувствуем. То есть мы говорим, что мы без этого можем обойтись. Не потому, что мы такие умные или какие-то. Нет. Мы считаем, вот я считаю, например, вот я опять вернусь к варианту этой книжки. Я считаю, что можно организовать работу так, что можно обойтись без distributed работы. То есть даже если два человека работают над одним и тем же документом, в моем случае это, в данном случае это книжка, может быть, это не книжка, а какой-то код программы, то можно все равно договориться и не работать одновременно, усложняя при этом процесс.
Именно это я имею в виду. То есть, если вы работаете на системах, где существует, ну, если вы работаете на Macintosh, Time Machine, или какое-нибудь аналогичное программное обеспечение для Windows-системы, которое гарантирует, что все файлы и все версии, которые вы делали хотя бы раз в час, будут сохраняться автоматически, ну, не надо себя обманывать. Шансы, что вам понадобится посмотреть на версию какого-то файла, не выше, чем 1%. Ради этого заниматься чекином, чекаутом и другими вещами абсолютно бессмысленно. Самое неприятное заключается в том, что основная часть, а именно разрешение конфликтов, никоим образом современными системами version control не учитывается. В частности, если у меня в компании, в группе есть 20 человек, и какой-то человек в текущей системе, например, в SVN, модифицирует какой-то файл, я об этом ни хрена не знаю.
А как насчет бранчинга и лейблинга?
Когда вы ведете текущий процесс, заниматься... Ты говоришь о предыдущих версиях или о следующих версиях?
Следующая версия, предыдущая версия,
лейблинг. Окей, предыдущая версия. Если у тебя есть тайм-машина, и у тебя есть проект на 1 января, на 2 января, на 3 января, на 9 часов утра, у тебя бранчинг делается тайм-машиной автоматически.
Но не все, может быть, знают, что такое тайм-машина. Это те люди, которые работают на MacBook, на Mac'ах. У них есть устройство, которое можно просто подключить. Ну, это фактически external disk. И тайм-машин просто автоматически снимает весь имидж вашего диска, и вы можете вернуть обратно, скажем, вчерашнюю копию или позавчерашнюю.
Я потеряю сегодняшнюю.
Это в зависимости от того, куда ты будешь его возвращать. Ты можешь в тайм-машине вернуть это в другой фолдер. Суть заключается в следующем. Тайм-машин делает то, что вы делаете с чекином, чекаутом автоматически. От вас не зависит. И это очень удобно, когда об этом не нужно думать.
А билд-скрипт будет работать с тайм-машиной?
О, сейчас мы приходим ко второй части этого дела. Вторая проблема, которая у меня возникла с source-контролем, и она, собственно говоря, решалась в нескольких старых version-контроль-системах, которые я рассматривал, но они не популярны. Это когда ты делаешь...
Ты хочешь сказать CVS?
Нет, CVS это тоже не решалось, к сожалению. Были какие-то системы, уже не помню, то ли про чего-то там. Ну, короче говоря, ты мог чекаутнуть, и этот файл был бы локт. Это была отдельная головная боль, как бы локать файлы. И она никому не помогала, потому что ты не мог в коллаборативном режиме работать с файлами. Проблема, которая существует у разработчиков, заключается в следующем. По-хорошему, мне от source контроля нужно совсем не то, чтобы девелопер делал development где-то на стороне и чекинил это дело в основной source до того момента, когда оно было протестовано. Мне нужно, чтобы решение чекнуть in тот или другое изменение принималось чаще всего не девелопером, иногда девелопером, если он трастит, но чаще всего мне нужно, чтобы оно принималось кем-то другим, который скажет, что вот это свойство должно стать частью системы. Это раз. Второе. Мне хотелось бы, чтобы два человека, которые работают над одним файлом, могли бы с этим делом коллаборировать. Один работает над одной частью, другой работает, скажем, на серверной коммуникации. Вперед.
Но вопрос у меня, в общем, ты, конечно, очень крутой парень, у тебя там какая-то левая компания, где все не так, как у людей. А вот есть Enterprise, работают команды, пришли, работают 5, 7, 8, 10 человек, каждый что-то там пишет, куда им вообще свой код положить, который они там изменили?
Яша, проблема заключается в том, что люди, которые пишут программное обеспечение для source-контроля, и люди, которые этим пользуются, как правило, это разные люди. Одна из прерогатив, которая есть у меня, мы же сами же едим то же самое, что и выпускаем.
Как ты называется, как ты говоришь по-английски?
Eat your own dog food.
То есть у меня основная задача, чтобы люди со средним образованием, повторяю, не верхним, а средним.
Ты знаешь, кстати, то, что раньше было ПТУ, сейчас в России называется колледж.
То есть ПТУшник – это выпускник колледжа?
Да.
Какой кошмар. А ПТУшница, соответственно?
ПТУшница – это просто красивая девушка. Ты не путай здесь.
Так.
Продолжай. Я помню про ПТУшницу.
Я не знаю, что там музыка навела. Так.
Тоже не сбился.
Еще раз, повторяю вопрос. Кое-кто у нас сбился после разговора о ПТУшницах. Итак, есть команда в Enterprise, которая должны каким-то образом, 10 человек, что-то там писать и куда-то там свой код класть. Что ты предлагаешь?
Как это выглядит для людей со средним образованием? Когда человек берет тот или другой файл и говорит, я над ним работаю, ему на том же Dropbox, кстати говоря, или на любом другом клауд-сервере, и это может быть private cloud, и реально, скажем, у меня дома стоит обычный network access drive, NAS, который имеет внутри себя клауд-сервисы.
Ребята, извините, но я не могу это пропустить, потому как, ну вот я сейчас у Толика сижу там, как называется фирма твоя? Вот этого там ящик у него стоит за компьютером, как он называется?
Synology,
да. Там 12 терабайт или сколько?
Ну, если ты посмотришь.
12, но активных 8, потому что там RAID, я не буду вас грузить. Ну, короче, 12 терабайт стоит. И он говорит, что у каждого из вас наверняка из моих слушателей сейчас там 12 терабайт стоит там какой-то RAID, да. И почему вам туда ничего не положить? Правильно, Толик?
Вы можете спокойно пользоваться Dropbox. Тот же функционал. Я просто говорю, что если у вас есть какие-то проблемы с публичностью исходного кода, то они решаются достаточно просто на уровне консумеровских устройств.
По-русски можно?
На уровне устройств, доступных обычному пользователю, даже не профессиональному пользователю, эти вещи решены и воплощены в железе.
Толик, это было как на съездах Компартии. То есть все говорили там что-то, никто ничего не понимал. конкретно и практически. Расскажи мне, есть Вася Форточкин и Маша Сидорова. У каждого из них есть доступ к некому дропбоксу. Как ты предлагаешь организовать их работу?
Окей. Okay. Есть общая директория, называется проект.
На дропбоксе, который Вася и Маша имеют доступ?
Да. В этом дропбоксе есть дополнительные два фолдера, прямо внутри проекта, которые называются Вася, Маша и Петя.
А Пети не было?
Окей.
Теперь появился.
Появился Петя.
Ваша, Маша и Вася.
Не усложняй задачу тоже.
Если человек...
Петя – это их ребенок.
Петя – их ребенок.
Петя родился и сразу стал программировать.
Реально дропбокс будет мейнтейнить копию того человека в тот момент, когда человек открывает этот файл, ну или берет его в работу.
Не говори он... вообще, говори, есть Вася и Петя. Говори это... про Васю и Петю.
Вася,
нет,
Маша,
нет. Может, надо было на Машу
точку. Ему больше не наливать. Вася берет файл. В директории Вася появляется файл, который он как бы взял в работу.
Называется customer.java.
Да. Customer.java появился у Васи. Билд файла Васи знает, что сначала нужно смотреть на файлы по класс-пасу в директории Васи, а потом просто в проекте. По, угу. тем же, по той же директории. Все. Это означает, что все сразу знают, чем занимается Вася.
Теперь я, Маша, прихожу.
Вы говорите, я хочу чекнуть out тот же файл. Она говорит, Вася уже взял файл, потому что она знает на уровне Dropbox, что кто-то уже над ним работает. Хочешь посмотреть, что делает Вася?
Маша.
Маша имеет возможность взять либо копию Васи, либо копию оригинального файла. Когда делается чекин, можно делать рекансиляцию.
В этот момент, что уже лучше, чем в обычном source-контроле?
Во-первых, итак, вы уже знаете, кто над чем работает. Ты можешь посмотреть.
Они знают, кто над чем работает.
Нет, не знают.
Прости, пожалуйста.
Но ты берешь из SVN файл, ты не знаешь, кто над ним работает в данный момент. Он не лопнет. Ты не видишь текущую копию.
Согласен.
Ты не видишь, над чем работает, ты не можешь ему помочь. Нет коллаборейшена и нет возможности, ну, то есть нет возможности сотрудничать и нет возможности взять в качестве исходника файл Васи, а не оригинал.
А хочет ли Маша помочь Васе? Или...
Причем не просто исходника ваш файл Васи, а текущий файл Васи, да?
Конечно.
As it is.
Конечно. И тогда меньше будет разницы и всего остального.
То есть он еще не закончил там фигурную скобку, а ты его уже хапнул этот файл.
Да ты просто продолжаешь работать, и дальше у тебя есть возможность вернуть это обратно.
То есть вы напрямую коллаборируете, вы не просто вернуть, ты реально пачкаешь его файл.
Нет, ты берешь себе его копию, копию его файла, а не оригинал.
Ты хочешь копию сделать?
Ну, конечно.
Окей.
Еще раз, Вася, я Вася. Я Вася, закинул на Dropbox директорию Вася свой текст программы customer.java.
И он у тебя живой, ты там
печатаешь. Приходит, и я печатаю, да. Ну, нет, я печатаю себя локально.
Ну, он там сразу попадает, это же Dropbox. Там ты себе, а он, у него там сразу же...
Хорошо, приходит Маша в белом костюме. Садится, думает, дай-ка я попрограммирую. И думает, ну, надо что-то у Васи поменять.
Нет, нужно взять файл Customer Java. Она говорит, а система говорит, Вася уже над ним работает. Хочешь взять версию Васи или хочешь взять версию оригинал?
Вчерашнюю.
Ну, вот, то есть мы переходим к тому, что было когда-то до революции. То есть... Каждый должен залокировать свой файл. Хочешь, забери, хочешь, нет.
Да, система работы, то есть редактор, должен автоматически чекаутать файл в этот Dropbox. Это, конечно, задача автоматизации. То есть, когда мы пишем программы для людей со средним образованием, которые мы просто не верим, что они будут чекинуть и чекаутать.
Ты знаешь, что это на самом деле мне напоминает? Реально у каждого человека постоянно свой бренч.
На самом деле, в 1987 году, когда мы встретились, была компания под названием DECVEX система, и она давала вершининг файл систему, и все это являлось свойством операционной системы, если ты помнишь. То есть, ничего нового под луной нет.
Ну, разумеется.
Но для тех, кто остались живых и еще помнят, то, что происходит сейчас, это полный бардак.
Но бренч, индивидуальный бренч у каждого девелопера, это организовать такое можно и без дропбокса на самом деле. То есть ты сейчас говоришь, что у каждого человека будет свой бренч. И от этого бренча любой человек может, соответственно, делать... Ты вообще копию предлагаешь делать? А можно еще дальше пойти делать бренч от бренча?
Бессмысленно.
А потому... копия осмысленна?
Копия более осмысленна по одной простой причине. Есть как бы оригинал, и есть возможность принять решение коммита в тот момент, когда ты делаешь коммит, но чаще всего это является свойством человека, который принимает решение, что оттестировано и что должно попасть в систему. Потому что сейчас то, что происходит, это полный бардак. То есть QA получает доступ только к тем features в системе, которые закоммитаны, и роллбэкнуться назад очень тяжело. Решить, что эту фичу ты брать не хочешь. Согласен?
А как, подождите, как Вася и Маша работать с QA? Вася закоммитил, Маша еще пока нет. А когда QA должен начинать тестировать?
Да мерджить им все равно придется. Только сейчас ты мерджишь законченную работу Васи с законченной работой Маши, а после этого ты будешь мерджить законченную работу Маши, которая взяла Васю от понедельника, на его основе начала что-то плодить новое, после этого она мерджится с Васей пятничным, там уже ничего из того, что он делал, все равно нету. И он уже не помнит, где он был.
За исключением того, что это на самом деле неправильный веб-флоу, такого никогда не бывает. А бывает Маша, которая взяла, получила звонок от Васи, и она прямо в его файле, пока он втихаря отдыхал, исправила что-то и дополнила, и вернула это дело Васе. То есть проблема заключается в том, что настоящие веб-флоу, настоящие процессы, которые существуют у девелоперов, с полным релизом в бренч или в полным релизом в основной транк, это вещь, которая, по крайней мере, в практике приводит к тому, что нужно останавливать спринты, нужно делать коммиты всего. Реально билд системы не предназначены для того, чтобы смотреть, какие фичи включать, какие фичи не включать в релиз.
Ну ладно, вы такие все умные.
Ну, я пытаюсь...
Нет, ну ты не можешь закончить. Я хочу... Я Вася. Я же Вася Форточкин. Я работаю на проекте. Что вы мне крутите голову? Можно мне как-то, чтобы моя жизнь была полегче?
Чтобы ваша жизнь была полегче. Вы закончили работу с файлом.
Вы сообщаете. Customer.java, кстати.
Customer.java. У вас есть два варианта. Вы можете либо его попытаться чекнуть in, и система вам это разрешит сделать. Или предупредить.
О системе ты говоришь как Dropbox или что?
О системе я говорю, о той системе, которая пишется поверх...
На основе Dropbox
поверх Eclipse.
Которой собственно... еще нет. Он делает гипотетический интерфейс.
Я делаю...
Ребята, я Вася Форточкин. Не усложняйте мне жизнь. Объясните мне, чтобы я понял.
Объясняю.
Сразу после завершения этой беседы Eclipse Community прослушал это все. Начнет писать адаптер Eclipse к Dropbox.
Давайте я объясню более подробно.
Ну, чтобы я, Вася Форточкин, понял.
Представьте себе, что вы не программист, и у вас нет SVN.
Представил.
Представьте себе, что вам нужно каким-то образом делать version control. Что вы сделаете? Вы поставите себе файловую систему, в которой есть встроенный version control. Представьте себе, что у вас, не дай бог, такой же бадлам в доме, как у меня, и у вас там стоит 1, 2, 3, 4, 5 компьютеров.
И 8 терминалов, 8 мониторов.
В этой комнате. Что происходит дальше? Вам нужно, чтобы все проекты как-то синхронизировались, причем желательно без вашего участия. Опять же, Dropbox решает эту проблему. Теперь возникает вопрос. Вы можете вернуться на предыдущую версию, вы можете ввести настоящую версию. Все, что вам осталось сделать, это вам нужно знать, кто из 20, 30, 40 девелоперов на проекте, над чем работает, иметь возможность ревнуть этот, их код и посмотреть. Сейчас такой возможности у вас нет.
Ни в какой системе?
Ни в какой практической системе. Unless они делают бренчи под себя, как говорит Витя. Но это бардак, это еще больше усилий.
Давай вернемся. Я все-таки, я Вася Форточкин, я, конечно, в академиях не обучался, поэтому я не очень все сразу понимаю. Хочу все-таки разобрать вариант, когда я, Вася Форточкин и Маша Сидорова работают с одним и тем же Dropbox. Я написал очень важные изменения в customer.java. Что я должен делать и что должна делать Маша?
Если у вас есть тул, который позволяет вам программировать customer.java и тестировать его, пользуясь вашим сабфолдером в Dropbox внутри проекта при сборке, и эта система компиляции позволяет вам собрать работающую версию, и когда вы закончили, вернуть этот файл обратно, это то, что вам нужно. Если Маша в какой-то момент хочет взять копию этого файла и начать над ней работать, все, что ей для этого нужно, это взять либо копию Васи, либо копию оригинального файла, внести свои изменения. Кому-то рано или поздно придется делать reconciliation. Рано или поздно. Но на первом коммите все будет так же хорошо, как в version control. На втором коммите будет так же плохо, как когда есть конфликты. Но, по крайней мере, вы будете знать, что происходит. Кроме того, люди, которые работают над одним и тем же проектом, не должны будут через Skype или файл exchange систему обмениваться файлами, а могут смотреть асинхронно на файлы других людей в текущем состоянии. Это на порядок лучше.
Для уточнения, еще раз, можно описать, что будет, если из одного и того же файла будет сделано сначала одно отпочкование Васи, а потом у него заберет версию Маша, а потом у Маши заберет версию Коля. А сколько размножится версии и на каком этапе кто от кого будет почковаться?
Отвечаю. Мы не рассматриваем случай, когда люди делают что-то ради того, что не существует в жизни. Реальный случай, когда два человека работают над одним и тем же файлом customer, это когда они либо коллаборируют, либо они работают над двумя разными сегментами одной и той же программы.
Либо они делают фиксы.
Либо они делают фиксы.
Тогда они лезут в 15 файлов одновременно, да? Но они делают баг-фиксинг какой-то, им нужно зацепить сразу же 5 или 6 файлов.
Когда делается баг-фиксинг, это относится к области неактивного девелопмента и шансы коллапса, коллижена, то есть шансы того, что люди будут нападать друг на друга, очень низкие.
Почему?
Потому что в случае, когда не идет активный development, тот человек, который делает баг-фиксинг в какой-то конкретной области, это, как правило, один человек. Потому что там не такое количество высоких багов. Основной development, горячие точки, находятся в новом разработке, а не в старой разработке.
Ребята, я хочу сказать одну вещь, что из моей последней работы с Git Repository, чем это кончилось, я вас, может быть, расстрою. Ну, я вообще сказал второму девелоперу, давай договоримся. Ты не трогаешь мои тексты, я не трогаю твои тексты. Он говорит, давай. И теперь я делаю коммиты и чекины, никаких конфликтов, никаких мерджей не происходит. Но я вам могу гордо сказать, ребята, я на гитхабе, я на гите, я делаю все, что надо. Но
ты,
я
не... ты cool.
И я cool, кстати, как и положено, потому что все, кто на гите, все cool by default. Но я не пользуюсь им, потому что я договорился с моим другим партнером, что никогда мы оба не будем работать над одним и тем же файлом. С чем вас и поздравляю, ребята.
Да. А теперь представьте себе ситуацию, когда вы занимаетесь разработкой этой же книги, и вы обязаны чекинить файлы другого человека. Например, потому что они написаны на русском языке, или вам нужна... правка редакторская перед тем, как это будет опубликовано. Тогда вам обязательно нужно до того момента, пока человек чекинет, иметь возможность один раз ревьюнуть файл.
И что?
Вам нужно локально собрать этот файл до того момента, когда он попал в QA.
Ой, слушай, ты мне не сыпь мне соль на раны, как пел, как звали это, Вячеслав Добрынин. Потому что я сегодня, у меня есть Git Repository на нашем сайте, у меня есть гид-репозиторий на уралевском сайте, который называется Atlas.
Так, сейчас мы узнаем правду про
Урале. Я делаю pull-push, и вы уже поняли, ребята, что я уже крут достаточно. Я уже сказал pull-push, я делаю коммиты, я вообще пишу всегда, что должно происходить. Но когда мерч, у меня уходит полчаса, 30 минут разговоров по скайпу, с моим коллегой, который работает над этим же файлом. В результате мы все равно все чиним, фиксируем, и все работает нормально. И мы оба cool, и мы оба на гитхабе.
Во-первых, в случае дропбокса все синхронные бесконфликтные вещи, если у вас нормальные плагины, ну, нормальные реконсайлы, все будет разбираться автоматически. Вторая вещь, когда мы пишем программное обеспечение для людей со средним образованием или для людей, которые коммитят их работу, одним из встроенных тулов является File Comparison Utilities, которые позволяют посмотреть, что сделал один человек, что сделал второй человек, и принять изменения одного человека или другого человека. Таким образом, это очень слабо отличается от того тулинга, который существует в нормальных ID в данный момент.
Я хочу сказать, что если уже возникла ситуация, когда я должен использовать div какой-нибудь, где я буду сравнивать мои файлы с его файлами, это уже плохо. Значит, система не работает, значит, что-то поломано. Ребята, не ходите туда. Не используйте вот эти все крутые version control системы. У вас есть команда, которая работает над проектом. Как-нибудь договоритесь, вы будете не очень cool, но у вас работа будет идти нормально. Вы будете экономить море времени по сравнению с cool ребятами, которые сидят на супер distributed version control systems.
Это частично правильно. Это та причина, по которой я сошел с корабля, на котором вы сейчас находитесь, последним, и вошел в CVS или что тогда было, одним из последних. Но в данный момент, когда у вас в команде десятки людей, у вас нет вариантов не использовать version control систему. Единственное, что я хочу сказать, что самая накрученная система для суперпрограммистов в настоящий момент уступает нормально разработанному бизнес-процессу и тривиальному Dropbox.
Отлично. Толик, вот ты меня просто порадовал в конце. Я даже не ждал такого подарка. Хочу прокомментировать. Значит, хочу вам сказать, ребята, если кто из программистов меня слушает, хочу вам сказать, что вы все дураки. Что вы все намного слабее, чем те программисты, которые были, скажем, в 90-х годах. Я боюсь сказать 80-х, потому что вы поймете, что я старпер, и вообще меня слушать вообще не надо. Но принципы программирования остались, они не поменялись. К сожалению, идет очень серьезная деградация общего программиста Васи Форточкина из десятилетия в десятилетие. Я не говорю, что это так уже ужасно. Может быть, оно и хорошо, потому что тулзы меняются, думать головой уже особо не надо. Вот там, если вы послушаете там еще, скажем, Сергея Савельева на YouTube, то он, в принципе, прав. Люди деградируют. У меня была возможность убедиться в том, как деградируют джавовские программисты, но, в принципе, деградация идет полнейшая.
Но количество фреймворков, количество систем source control, количество разных тулов, которые человек через себя пропускает и кладет на резюме, и в какой-то мере может даже сказать, что как они работают, увеличивается колоссальным образом. В этом смысле люди выдержат сильнейший прессинг.
Ну и меня очень удивляет, вот Виктор сказал правильно, они действительно выдерживают сильнейший прессинг. Я не знаю, как они выдерживают. Если уже вы, ребята, можете выдержать вот это все наличие фреймворков, которые типа делают вашу жизнь легче, может быть, вам было бы проще изначально стать нормальным программистом и разобраться во всем, что происходит, а не тратить эту энергию на изучение этих всех фреймворков, которые типа сделают вашу жизнь легче.
Но для этого, опять-таки, это конфликт между корпоративным лайфстайлом и свободным образом мышления.
Не лайфстайлом, а мышлением.
И этот конфликт есть не у всех. Есть люди, которые абсолютно fine 9-to-5 follow direction, принимать какие-то указания целый каждый день изо дня в день. Есть люди, которые хотят выбрать для себя какой-то свой собственный путь. Волки-одиночки, предприниматели по натуре, личности, иными словами.
Я бы сказал, что я не согласен с Яшей, как обычно. Я не считаю, что программисты деградируют. Я считаю, что они ставят себя заранее в неправильные условия. То есть, когда я работаю с ребятами в своей команде, ну, практически на любом проекте, вне зависимости от того, корпоративный он или нет, я стараюсь работать для них стенкой или говорить, что мне не нравится в их дизайне. Я рассчитываю, что они будут смотреть на то, что они видят у меня, и интуитивно, на основании своего опыта и на основании того, что они думают, а не на основании того, что сейчас модно, будут реагировать и говорить, что им не нравится в моих подходах. Это позволяет понять, что, собственно говоря, нужно. И это позволяет решить проблемы с минимальными затратами. Обычно в 10-20 раз меньше, чем нужно решать при помощи стандартных средств. То есть, когда я говорил о том, что для того, чтобы иметь version control систему, нужно иметь минималистический консумеровский набор тулов, и это будет уже лучше. Это, в общем-то, не позерство, это реальная позиция. Но, с другой стороны, это можно, конечно, воспринимать. Помните, была постановка «Летучая мышь»? Там один человек говорил: если хотите быть счастливым в браке, никогда не женитесь. Вот. Это просто определенный образ жизни, к которому нужно привыкнуть.
Хочу вам сказать, ребята, чтобы мы уже завершаем наш длинный, очень длинный подкаст. Но я хочу вам сказать, что вот я слушаю Толика, я понимаю все, о чем он говорит. Я фактически с ним согласен практически со всем, что он говорит. Но, к сожалению, вот то, что я понимаю, то, что он понимает, вам это не годится. Потому что если вы пойдете к Толику, вы будете, скорее всего, недовольны. Поэтому не ходите к нам на работу. Может быть, вы станете лучшими программистами случайно. Но это не тот путь, который хотят все следовать. Пишите письма.
Спокойной ночи.
Всего доброго, ребята.
И я вам желаю всего хорошего. Будьте здоровы. Учите программирование.